Ты даже не знаешь, что происходит. Ты не видишь. Тогда скажи мне, отвечаю я. Скажи мне, что именно я упускаю. Я знаю, тебе до смерти хочется поведать мне, какая я глупая. И скажу, подтверждает Мел, и неожиданно его тон меняется. Маска спадает, и теперь я слышу, что со мной говорит монстр. Это другой, совсем другой голос. Он даже звучит не по-человечески. Я хочу, чтобы ты знала, когда это случится, когда все рухнет, это будет твоя вина. Бесполезная, тупая сучка. Мне следовало начать с тебя, но я покончу с тобой. Рано или поздно. Ты говоришь, и я никогда не прикоснусь к тебе. Еще как прикоснусь. Я тебя наизнанку выверну. От этих слов мое тело покрывается гусиной кожей. Я вжимаюсь в угол, как будто он даже по телефону способен дотянуться и схватить меня. Его здесь нет и не будет, но этот голос... Ты никогда не выйдешь из тюрьмы, удается выговорить мне. Но я произношу это не как Гвен, а как Джина. Сейчас я Джина. А ты разве не слышала? Мой новый адвокат считает, что я стал жертвой нарушения прав. Возможно, удастся опровергнуть кое-какие улики. Возможно, будет новый суд, Джина. Как ты думаешь? Тебе захочется снова пройти через все это. Ты хочешь еще раз давать показания? От этой идеи меня тошнит физически, и я чувствую, как горло подкатывает волна, обжигающая кислого вкуса. Не отвечай ему, повесь трубку. Я кричу это в себе так, словно нахожусь снаружи собственного тела. Повесь, повесь, повесь. Это все равно, что оказаться в запертом кошмаре. Мне кажется, что я не могу пошевелиться. А потом вдыхаю воздух, паралич проходит, и я смещаю палец к кнопке «Завершить звонок». «Я передумал», — говорит Мелвин, но я уже нажимаю сенсорную кнопку. «Я скажу тебе». Щелк. Я сделала это. Он изгнан. Кажется, я выиграла этот раунд. Правда? Или я просто сбежала? О, боже, если они залезли в мой телефон, то могли узнать оттуда многое. Номер моих детей, номер Ависалома. Что еще у меня там хранится? Я опускаюсь на корточки, вжавшись спиной в угол между раковиной и дверным косяком с петлями. Осторожно кладу телефон на пол и смотрю на него так, словно он может превратиться в кусок гниющего мяса или извергнуть клубок скорпионов. Подняв руку, снимаю с крючка полотенце и силой прикусываю его так крепко, что мышцы челюсти начинают ныть. И я кричу, заглушая свой крик мягкой махровой тканью. Я кричу, пока у меня снова не проясняется в голове. На это уходит пару минут. Наконец, я опять в состоянии сосредоточиться на вопросах. Как? Должно быть, кто-то в тюрьме выудил мой номер телефона из моего телефона, сданного на хранение. Но как он позвонил? Мелвину запрещено звонить кому-либо, кроме своего адвоката. Контакты с кем-либо ему не разрешены, и я занесена в особый список тех, с кем он не может связываться ни при каких обстоятельствах. Но я думаю, что даже сидя в тюрьме, приговоренный к смерти, он мог купить себе возможность поболтать по нелегальному пронесенному туда телефону. Надеюсь, что с этого ублюдка содрали изрядную сумму. Я не могу оставаться в доме. Я задыхаюсь от отчаяния и ярости. Некоторое время меряю гостиную шагами. Потом звоню Кетси и Клермонт. на оставленный ею номер и спрашиваю, не могла бы она ради всего святого присмотреть за моими детьми. «Выгляните в окно», — отвечает офицер. Я выглядываю, чуть отодвинув штору на окне в гостиной, и вижу, что машина Кеция все еще стоит на подъездной дорожке. И сама Кеция машет мне рукой. «Что случилось?» Я рассказываю ей о звонке Мэла, и ее голос становится деловым и чуть суховатым. Она записывает продиктованный мною номер. Он не потрудился скрыть его. И говорит, что проверит этот номер. Я не сомневаюсь, что это тупик. Даже если они найдут телефон, это не имеет значения. Мэл показал, что даже из-за решетки может в любой момент дотянуться до меня. В следующий раз это будет уже не он, а кто-то, выполняющий его поручение. Кеция, я дрожу от напряжения, меня подташнивает. Вы можете остаться здесь примерно на час и присмотреть за домом. «Конечно», — отвечает она, — «у меня свободное время, и я могу провести его, как хочу». «А что такое? Он угрожал вам чем-то конкретным?» «Нет, нет, но мне нужно уйти. Ненадолго. Здесь я чувствую себя словно в ловушке. Я на грани срыва и понимаю это. Мне нужно ненадолго вырваться на простор, заставить себя обрести контроль над эмоциями. Максимум на час. Мне нужно избавиться от яда, который Мэл влил в мой разум, прежде чем этот яд отравит меня насмерть». «Нет проблем», — отвечает Кеция. «Я все равно сейчас занята только телефонными звонками. Я буду здесь, на этом самом месте». Я говорю детям, что скоро вернусь, и что Кеция дежурит снаружи. Потом заставляю их поклясться, что в мое отсутствие они никому не откроют дверь. Мы проговариваем, что нужно делать в экстренных случаях. Дети ведут себя тихо и настороженно. Они знают, что со мной что-то не так, и это их пугает. Я это вижу. «Все будет хорошо», — говорю я им. Потом обнимаю и целую в лоб. Сначала Ланни, потом Конора. Дети позволяют мне это, не вырываются из моих объятий, и я понимаю, насколько сильно они встревожены. Хватаю пластиковый пистолетный кейс, запирающийся на замок, и кладу туда свое оружие. Предварительно, вынув магазин и убедившись, что в стволе нет патрона, подплечную кобуру я не снимаю, но она пуста. Чтобы скрыть ее, надеваю толстовку на молнии, а кейс кладу в маленький рюкзак. «Мама!» — это Ланни. Я, медленно положив руку на панель сигнализации, готовясь ее отключить. «Я люблю тебя». Она говорит это тихо, но ее слова обрушиваются на меня, словно цунами, оглушая, затопляя бури эмоций, настолько сильных, что я не могу дышать. Мои пальцы дрожат на клавише панели. Слезы на секунду застилают мне взгляд. Я смаргиваю их, поворачиваюсь и заставляю себя улыбнуться ей. «Я тоже люблю тебя, солнышко». «Возвращайся скорее», — просит дочь. Я смотрю, как она подходит к подставке с ножами и берет один из них, потом поворачивается и уходит в свою комнату. Мне хочется кричать, но я знаю, что не могу это сделать. Набираю код. Ошибаюсь. Набираю снова. Отключаю сигнализацию. Дверь открывается едва ли не прежде, чем это происходит. Но я успеваю вовремя пустить и едва-едва выхожу, снова включаю сигнализацию. И запираю дверь. Вот так. Мои дети в безопасности. Под защитой. Когда я прохожу мимо машины Кеции, она говорит по телефону. Она кивает мне, одновременно делая какие-то заметки в блокноте со спиральным корешком. Я бросаюсь бежать, не прогулочной рысцой, а бешеным спринтом, по дорожке. Каждый шаг на грани равновесия, на грани контроля. Одно неверное движение, и я растянусь во весь рост. Может быть, даже сломаю себе кости, Но мне все равно. Мне все равно. Мне нужно вывести из организма отраву Мэла Ройла. Я бегу, словно от пожара. Выбегаю на дорогу и, не сбавляя скорости, сворачиваю по часовой стрелке вверх по склону.